Глава 18. Дэвид перепачкался в земле с головы до ног. Мышцы его сперва ныли, а теперь уже пылали, но он продолжал копать, выбрасывая землю с камнями лопата за лопатой вниз по тоннелю, где Мило, Мэри и Кейт выносили породу ведро за ведром. Остановившись, он потрогал плечо и обернулся к Соне. «Устрой перерыв», — сказала она. «Я могу пройти еще». «И тогда будешь изнурен, и я буду изнурена, и пол будет изнурен, и всем нам придется ждать». Отобрав у него лопату, она принялась вкапываться в утрамбованную землю, сохраняя уклон кверху, способный, как они надеялись, вывести их на поверхность внутрь ковчега. Кейт была права, содержимое замкнутой экосистемы за последние 13 тысяч лет переместилось и отнюдь не в их пользу. Дверь оказалась глубоко под землей, съехавшей на одну сторону. Насколько глубоко, оставалось лишь гадать. Дэвид уже начал прикидывать, надолго ли им хватит провизии, и что делать, если они не узрят дневного света ковчега в ближайшее время. В своей скейт-спальне он рухнул на стул перед металлическим столиком и принялся за обе щеки уплетать паек, который оставила для него Кейт. Живот у него совсем подвело. Он отрывался от еды лишь за тем, чтобы перевести дыхание. Вошедшая Кейт бросила на стол еще один паек. «Я не стану есть твой рацион», — заявил Дэвид. «Я тоже». «Тебе потребуется сила». «Тебе она нужна больше», — возразила Кейт. «Мне бы она не потребовалась, если бы ты раздобыла квантовый кубик, вроде того, который Янус давал Мило для работы». «Мы это уже проходили. Лакуны в моих знаниях. Здоровенные». «Да я так, к слову», — выставил Дэвид вилку, будто обороняясь. Он доел первый паек и уставился на второй. «Я чувствую себя, будто Патрик Пирс, прокладывающий тоннель под Гибралтарским проливом. Чересчур мелодраматично. Не понимаю, почему вы не воспользовались взрывчаткой. У нас ее маловато. Чтобы пробиться внутрь, я израсходовал половину запаса. И этого едва-едва хватило. Вторая половина нам еще понадобится, конечно, если мы дойдем до другого конца». Кейт вскрыла второй паек «Ешь, или он пропадет», и удалилась, прежде чем Дэвид успел отозваться хоть словом. Испустив тяжкий вздох, Вейл принялся за еду. В следующий раз он отстоит две смены подряд, сколько бы Соня его не останавливала. Но тут дверь распахнулась, и в нее вбежал улыбающийся до ушей Мило. «Мистер Дэвид, мы вышли на поверхность!» «Привал. Можно утолить жажду», — объявил Вейл, останавливая вереницу из шести человек, пробивавшихся сквозь плотные джунгли. Все тут же достали фляги, некоторые приложились к ним основательнее других. Все они были измучены трехчасовым переходом, по большей части в гору. Дэвид отдал мачете Полу, вставшему во главе отряда, чтобы прорубать дорогу через густые зеленые, красные и лиловые растения и лианы, заплетающие пространство между деревьями, накрывающими их сверху плотной лиственной кровлей, спасающей от изрядной части излучения искусственного солнца. Точнее, в данном случае двух солнц. Дэвид вглядывался в тени на земле, пытаясь определить, сколько еще часов дневного света у них в запасе. «Ночь будет опасной», — сказала Кейт. «Как там мы назвали этих летающих невидимых рептилий?» — спросил у нее Дэвид. «Экзодоны. Нападут ли они на нас, если мы разобьем лагерь здесь, в чаще леса?» «Не знаю, возможно». Дэвид ощутил, что Кейт чего-то недоговаривает. «Говори уж. Они предрасположены к нападению на любые новые биологические виды в своем ареале. Это эволюционное приспособление, метод их обучения. И одна из причин интереса ученых к ним». «Замечательно». Сняв рюкзак, Вейл повесил через плечо за спину свою снайперскую винтовку. «Ты куда?» «Заберусь-ка я на дерево». От вида открывшегося с макушки дерева над лиственным кровом джунглей просто занимало дух. Арены, подобной ковчегу, Дэвиду видеть еще не доводилось. Он посидел там пару минут, просто наслаждаясь зрелищем. Свод купола имитировал небеса с плывущими облаками, пышущие жаром. Посередине циклопического помещения джунгли обрывались, уступая место просторно раскинувшейся зеленой равнине, где-то с милю шириной и чуть больше длины. Дальше опять шел лесок, поменьше. Здесь местность становилась более каменистой и шла под уклон, к самому выходу. Дэвид с облегчением отметил, что выход не завален. Весь нижний слой почвы целиком сдвинулся в их сторону. На самом деле им даже придется строить какую-нибудь лестницу или насыпь, чтобы добраться до двери. Ее тоже придется взрывать, но есть и положительный аспект. Потребуется меньше взрывчатки, что дает им малую талику, которую можно будет использовать здесь. Зеленую равнину с трех сторон окружали джунгли, но ее правый край заканчивался неспешной широкой речушкой. Стадо крупных четвероногих животных, напоминающих гиппопотамов, купалось в ней, заходя с берега, примыкающего к равнине. Над заводью всю правую сторону ковчега покрывала отвесная скальная поверхность. Там-то, на одной из высочайших террас на поверхности скалы, Дэвид и углядел впервые экзодонов. Он насчитал 11 особей, недвижно, с закрытыми глазами, распростершихся на скалах. Они напоминали птеродактилей с телами из серебристого стекла, блистающими под солнцем. Большинство экзодонов были серебристо-стеклянными, кроме двоих, покрытых яркой радужной чешуей, будто красочные витражи. Дэвид мысленно отметил, что надо бы поинтересоваться у Кейт на этот счет. Размах их крыльев он оценил футов в 12, но с такого расстояния никаких подробностей разглядеть не мог. Первое солнце уже клонилось к закату, и опушка леса отбрасывала две отчетливые тени. Одна указывала на открытую равнину и последнюю полоску джунглей перед выходом, а вторая протянулась в лес, откуда они пришли. Вот и все их варианты. Если ночь настанет, пока они будут пересекать равнину, экзодоны истребят их на раз. «Что ты видел?» — осведомилась у него Соня. Она продолжала прорубать путь, пока Дэвид занимался разведкой, и он был рад этому. Она в полной мере заслужила звание вождя, а может и сверх того. Именно под ее предводительством племя берберов, составленное из бойцов и старейшин остатков многих разрозненных племен, одержала победу над Иммари в Сиуте. Она — воплощение зачинателя свершений. Дэвид изложил ей ситуацию, и теперь все шестеро стояли в тенистой чаще, ожидая решения. Дэвиду их группа представлялась разношерстной компанией супергероев. Мило, Мэри и Кейт несли большие рюкзаки с провизией и какими-то заморочками, которые доктор Уорнер смутно описала как экспедиционное снаряжение ученых. Дэвиду оно казалось шкатулкой с сюрпризом под конец дня, если им только удастся дожить до него. Самым сомнительным звеном оставались Пол и Мэри. Они были изнурены еще по прибытии, и Дэвид с Соней давали Полу самые короткие вахты с лопатой и мачете. Бреннер будто ощутил взгляды, устремленные на него и Мэри. «Мы угонимся». «Я согласен, что мы должны добраться до дальнего леса как можно быстрее». «При пересечении равнины рюкзаки возьмем мы с Соней», — улыбнулся Мило, ликуя от возможности оставить рюкзак при себе. «Энергия у этого юноши просто-таки неисчерпаема». «Укроемся на дальней опушке, в надежде, что экзодоны нас не заметят», — продолжил Дэвид. Примерно час спустя, вырубив последние кусты и лианы, удерживавшие их в джунглях, они ступили на равнину. Мэри и Кейт сбросили рюкзаки, и все шестеро тронулись через зеленую равнину к маячащим вдали деревьям. Каждый то и дело поглядывал на скалистый обрыв справа, где затаились хищники, которые с наступлением ночи поднимутся на крыло, став невидимками, чтобы отправиться на охоту. Еще ни разу в жизни Дэвид так не страшился наступления ночи. «Я могу взять рюкзак», — сказала Кейт, поравнявшись с ним. «Да ерунда». В глубине его сознания затаился вопрос о том, как эти условия сказываются на ней. Не больно ли ей? Не ухудшают ли усилия ее прогноз от 4 до 7 земных суток? Вейл постарался выбросить мысль об этом из головы. «А почему два раскрашены во все цвета радуги?» — кивнул он на экзодонов. «Это их позиция в цикле Прайда. Когда пропитание в избытке, цвета проявляются. Когда жить и охотиться легко, члены своры фокусируются на спаривании, стараются выделиться. Но некоторые экономят энергию, предпочитая не тратить ее на раскраску. Когда цикл заканчивается, более яркие гибнут первыми, а сохранившие энергию могут обставить их на охоте и вывести из игры. Видимо, недавно популяция сократилась. Значит, это выжившие. Лучшие охотники. Ага. И, наверное, они голодны. Фантастика. По мере продвижения привалы для утоления жажды становились все чаще и чаще, но пили все меньше и меньше, все усерднее, стараясь отдышаться и массируя мышцы ног, а некоторые, сбросив рюкзаки, растягивались на траве для отдыха. Процессию каждый раз возглавляли Дэвид и Соня, стараясь задать самый высокий темп, на какой была способна группа, и достигли опушки дальнего леса как раз к закату второго солнца. Дэвид провел их поглубже в джунгли, где деревья росли плотнее и подлесок стал гуще. «Разобьем лагерь здесь». Открыв первый рюкзак, Кейт извлекла черный прямоугольный ящик. Из него вознесся знакомый голубой свет, и она поманипулировала в нем пальцами. Считанные секунды спустя ящик начал разворачиваться пластина за пластиной, сложив квадратный пол размером футов 12 на 12, а затем выдвинулся небольшой тамбур. Пластины продолжали разворачиваться, теперь кверху, образуя стены без окон, в конце концов образовавшие наверху гладкий полусферический купол. Передняя часть палатки, как заключил Дэвид, представляла собой мерцающий черный портал. Он сунул голову внутрь изумительно. Забрался внутрь, и Кейт последовала за ним. В дальнем левом углу возносилась королевская кровать и наличествовал даже столик с табуретом возле правой стены. «Недурно», — отметил Дэвид. Кейт устроила палатку для Мило и Сони. Вейл еще ни разу не видел, чтобы Мило проявлял такое проворство. Сунув руку в свечение, чтобы сконфигурировать саморазворачивающееся жилище для Пола и Мэри, Кейт вдруг замешкалась. «Я могу настроить на две двуспальные кровати или на одну пошире?» Пол поморщился. Мэри отвела глаза, но поспешно сказала: «Пожалуй, две кровати. Наверное, с нас станется». Кейт кивнула, и считанные секунды спустя палатка начала разворачиваться. Дэвид улегся на кровать, образованную каким-то адаптивным пористым материалом, сродни той, что была у них в посадочном модуле. Блаженство, прям-таки райское. Но он заставил себя сесть. Позволить себе уснуть Вейл, увы, не мог. Время бежит просто неумолимо. Присев на кровать рядом, Кейт улыбнулась ему. «Эти атланты аскетизмом не отличались», — заметил Дэвид. «Наводит на юношеские воспоминания?» «Типа того. Ты был бойскаутом?» «Пытался, но отсеялся». «Я-то думала, ты никогда не отказываешься от того, что любишь», — подпустила она шпильку, обратив против Дэвида его же слова. «Ну, от скаутского движения я был не в восторге. У нас же не было лагерного снаряжения атлантов. Я отвалил после Мыбувера». Примечание. У бойскаутов это сокращение означает «мы будем верными разведчиками». Конец примечания. «Какого еще Мыбувера?» Взяв банку сливок, Кейт снова села рядом с ним на кровать. «Это несущественно». «Эй, постой, это еще что?» «Снимаю с тебя штаны». «Погодите, дамочка, не знаю, как там с лагерным бытом в ваших краях». «Очень смешно. Это местное противовоспалительное средство для твоих ног». «Ого! Вы умеете умаслить мужика, но мне придется остановить тебя на этом месте». Сев, Дэвид взял пистолет и постарался говорить непринужденным тоном. «Сейчас вернусь». «Ты куда?» «Надо позаботиться кое о чем. Я сейчас». Не дав Кейт шанса задержать его, Вейл вышел и стремительно покинул лагерь. Уже подобравшись к опушке, он вдруг услышал, что кто-то почти беззвучно следует за ним. Обернувшись, Дэвид увидел Соню с винтовкой, закинутой за спину. «Ты должна вернуться». «Ты должен прекратить отдавать мне приказания. Давай с этим покончим. Мы оба знаем, что надо сделать. Или они, или мы».